Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Зима тревоги нашей». Психология кризиса, деловые янки и добродушные патриции. Беседа с Борисом Парамоновым. Книжное обозрение Марины Ефимовой. В чем секрет бестселлеров Стига Ларсона? Картинки с выставки. Полюс. Амундсен и Скотт в Музее естественной истории. Зимняя музыка. Музы музея. Гость американского часа, экскурсовод Метрополитен Лариса Фрумкина. Наша сегодняшняя передача вся пропитана морозом, потому что она выходит в разгар зимы. И какой зимы? Такой старожилы, у которых, честно говоря, плохая память, и не вспомнят. В Нью-Йорке снег лежит с Рождества, и одна пурга сменяет другую быстрее, чем муниципальные службы успевают справиться с последствиями. Ладно бы Нью-Йорк, но ведь вся страна вспомнила, что она живет все-таки в северном полушарии. Об аномальной погоде свидетельствует редчайший факт. В середине января снег лежал в 49 из 50 штатов. Исключением стали не Гавайи, где в горах, сам видел, катаются на лыжах, а Флорида. Однако не только погода заставляет вспомнить эту волшебную строку Шекспира «Зима тревоги нашей». Этой зимой тревог всем хватает. Кровавая бойня в Аризоне, которую учинил безумный студент, дорвавшийся до скорострельного оружия, заставила всю страну содрогнуться и остановиться в раздумье. Не слишком ли далеко зашла партийная рознь, разваливающая Америку на две примерно равные и одинаково убежденные в своей правоте части? Выход, говорят стратегии и политики, – возвращение к цивилизованным нормам общения, что, собственно, и называется политикой. Политика ведь не искусство решать проблемы. Политика – искусство жить с проблемами неразрешимыми. И тут примером может служить грандиозная война вокруг абортов, которая четвертое десятилетие сотрясает Америку, но позволяет непримиримым соперникам более-менее мирно жить, оставаясь при своем мнении. Надеясь цивилизовать политику, американские лидеры обещают принять меры. А первые из них можно будет судить уже завтра, когда состоится, так сказать, ежегодная тронная речь президента в Конгрессе. По традиции она называется «The State of Union Speech» – обращение о положении в стране. На этот раз аудиторию рассадят перемешку, чтобы представители противоборствующих партий соседствовали друг с другом, а не только с соратниками. Конечно, это почти наивное, зато наглядное решение не изменит глубоких философских противоречий, которые издавна делят Америку на два лагеря. Об этом в зимнем выпуске «Американского часа» рассуждает Борис Парамонов.
В Соединенных Штатах, как известно, наблюдается определенный экономический спад, получивший название рецессии. Надо, впрочем, отметить, что за последнее время как будто рецессия начинает ослабляться, заметны стали некоторые признаки экономического роста.
Есть такой верный показатель экономического положения страны. Как идет большая распродажа в пиковое американское время, от Дня Благодарения до Рождества. Сейчас, когда уже экономисты подвели итоги праздничной торговли, выяснилось, что в прошлом году замечался рост торговли в этот период. Небольшой, на 3 с лишним процента, но все-таки рост.
Будем надеяться, что и дальше дела пойдут в лучшую сторону, и Америка преодолеет нынешние экономические трудности, как не раз это бывало в прошлом. Но ситуация пока еще далека от желательной. Обозначились признаки серьезного фискального кризиса. В распоряжении государственных органов не хватает денег. И больше всего это сказывается на уровне штатов. Каждый из 50 американских штатов, как известно, обладает финансовой самостоятельностью и сам решает свои экономические проблемы на уровне распределения денежных потоков. И вот сейчас на грани банкротства оказались сразу несколько американских штатов. Калифорния, Нью-Йорк, Мичиган и Нью-Джерси. Небольшой штат Нью-Джерси задолжал только в пенсионные фонды более 59 миллиардов долларов. Штаты не могут справиться со своими долговыми обязательствами.
Тут надо пояснить, в чем заключаются эти обязательства.
Для этого нужно разобрать сравнительно новый для Америки политико-экономический сюжет. Одна из острейших тем сегодняшних политических противостояний в Штатах – это вопрос о так называемом «большом правительстве». Американцы не любят правительство, забирающего в свое распоряжение все большие и большие доли национального богатства. вся широчайшая сеть инфраструктуры в руках правительственных органов, центральных, федеральных, как говорят в Америке, и штатных. Скажем, мосты и дороги, содержание полиции и пожарной охраны, да мало что еще. И среди этих совершенно неизбежных расходов на народное образование, главным образом на содержание учителей общественных школ. И тут еще одна деталь, оказывается, важнейшей и наиболее болезненной. Учителя в Соединенных Штатах объединены в мощные профсоюзы, которые и ведут переговоры с нанимающими их государственными органами.
Учительский союз в Америке действительно притча во языцах. Его ненавидят чуть ли не все, за исключением учителей, конечно.
Понятно почему. Средняя годовая зарплата учителя в Соединенных Штатах 66 тысяч с половиной. Это неплохая зарплата, но это еще далеко не все. У них есть еще одно редчайшее преимущество. Их почти невозможно уволить. В общем-то, как тщательно подсчитано в Америке, работники частных бизнесов по уровню доходов, по зарплате не отстают от государственных или муниципальных работников. Но вот в пенсионные фонды и на медстраховку они платят значительно больше.
Знаете, Борис Михайлович, много раз создавались всякого рода оценочные системы для квалификации учителей и решения на этой основе вопроса о допустимости их, учителей, к работе. Но это, скажу вам, как бывший учитель, чрезвычайно сложная проблема. От среды, семьи и улицы успех зависит неизмеримо больше, чем от учителя. Я это на себе испытал, когда после университета работал в школе ссыльного поселка Вангаже возле Риги. Могу вас уверить, что оценки учеников редко бывают оценкой учителя.
Можно и так, но, как замечают критики, в числе критериев оценки меньше всего учитывается успеваемость их подопечных, школьников. Учителя могут отстранить от работы в случае какого-нибудь громкого скандала, но и то не до конца. Вопрос о его или ее трудоустройстве может обсуждаться годами, и все это время он или она продолжает получать свою зарплату. Таких случаев сколько угодно. Я запомнил два. Один сравнительно давний, лет 10 назад. Обнаружилось, что учительница математики младших классов по вечерам работает официанткой в гей-баре, причем, согласно условиям найма, должна находиться на работе обнаженной. Второй случай совсем недавний, еще не кончился. Выяснилось, что учительница рисования – бывшая проститутка, только недавно перешедшая на ниву народного образования.
Борис Михайлович, вряд ли соблазнительные учительницы – главная угроза народному образованию. Это все курьезы, развлекающие читателей желтой прессы. А где вы находите в этом сюжете обещанную нашим слушателям вашу философему?
Прежде всего, сравнительной новостью в недолгой американской истории является само понятие государственного, штатного, муниципального служащего. То есть человека, деньги зарабатывающего не своими руками, а получающего из рук некого посредника, владеющего этими деньгами в порядке налоговых изъятий. Вот этот посредник и кажется американцу чем-то вроде паразита. Берет много и у нас, а отдает чуть ли не больше и не нам.
Ну, любая государственная жизнь строится на такой системе.
Верно, но в Америке государственность молодая, ей, считай, лет 200 с небольшим, и единственный посредник, американцам по-настоящему интимно известный, это рынок, на котором действуют жесткие, но органичные ему, рынку, свойственные законы, которые воспринимаются как естественные, а в случае государственного вмешательства, да вот на уровне налогов, таковое воспринимается как некое внеэкономическое принуждение.
Здесь сказывается органичный американский индивидуализм.
Конечно, твое то, что ты заработал своими руками или головой, а не то, что прошло то или иное распределение в порядке внеличностной инициативы. Отсюда глубокое недоверие к профсоюзам, столь всесильным в Европе. В Соединенных Штатах охвачено профсоюзами менее 15% рабочей силы. Там, где профсоюзы достаточно сильны, они выступают чем-то вроде мафии. Особенно это относится к объединениям портовых рабочих и больше всего к водителям дальнобойщикам, так называемым тимстерам. Но это особая публика, отнюдь не герои средних американцев, не любящих ни профсоюзных боссов, ни государственных чиновников, тянущих руки к их карману. Тем не менее, как ни крути, но проблема организации труда, помимо стихийных рыночных форм, которые эта организация испокон века принимала, начинает быть актуальной в Америке. Жизнь осложняется, дифференцируется, что и есть, кстати сказать, признак ее прогрессирующего развития.
Другими словами, рост правительственной администрации не результат заговора вашингтонских бюрократов или штатных губернаторов, как часто говорят влиятельные теперь сторонники чайной партии, которых я, Борис Михайлович, по вашей просьбе уже не называют чайниками.
Нет, конечно, это требование усложняющейся жизни. Так называемое большое правительство всего лишь метафора этого неизбежного усложнения. И вот тут сказывается некий коренной американский конфликт, уходящий в самые толщи американской истории. Я сформулирую это следующим образом. Есть тип американца патрицианского протектора, и есть второй тип американца, энергичного, если угодно, агрессивного янки, пришельца, вооруженного исключительно собственной инициативой и собственными зубами.
Постойте, но это же юг и север, расклад, приведший к гражданской войне.
В каком-то смысле, но конфликт этих типов до сих пор ощутим в Америке, и даже не в политике в основном, а в психологии игроков на политическом и всяких иных полях. Самое интересное в этом отношении, как я со временем понял, это модификация старого южного плантатора, доброго хозяина своих рабов, в тип интеллектуального либерала. Сегодняшний нью-йоркский либерал, распинающийся, скажем, за узников Судана, это психологический мутант доброго южного барина, считавшего себя отцом своих черных невольников. Я настаиваю на этом. Тут нет генетической, родственной, кровной связи, но есть культурная ассимиляция. И вот такой друг народа в нынешних правительственных структурах – сторонник большого правительства, думающего о подданных и за подданных. Ну, а тип энергичного янки-пришельца, лишенного рабов, но не инициативы, сегодня, скажем, это Сара Пейлин, которая никак не может понять, как это кто-либо, кроме нее, может освежевать шкуру ей уже убитого оленя.
Да, получается, что вы перевернули доску. Обычно считают прямо наоборот.
И зря. Но сложность нынешней американской жизни в том, что кроме этих двух, можно сказать, изначальных типов американца, появился третий – работник по найму государственных, штатных, муниципальных структур. Это сюжет, который давно привычен в Европе. Этот тип гражданина, государственный работник, давно там существует в качестве вполне приемлемого члена общества. Тот факт, что в Соединенных Штатах этот сюжет воспринимается как в какой-то степени чуждый, есть показатель молодости этой страны в качестве именно государства. Вне государственный модус существования вполне закономерен у обществ, находящихся в автономных условиях, в длительной исторической изоляции, скажем. При желании можно сказать, что это образ изначального рая. Но у рая появляются границы, соседи, враги, и постепенно он становится государством, таким же, как окружающие, а Соединенные Штаты даже во многом сильнее. Но парадокс американской истории до сих пор ощущаемый. Здесь создано мощное государство, а граждане его в значительной части живут еще психологически, а не фактически, в догосударственном состоянии, как, скажем, жили первопроходцы, осваивавшие американский фронтир, или сильнее сказать, как золотоискатели периода золотой лихорадки.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Феномен мирового бестселлера – неопознанный летающий объект, парящий над бескрайними равнинами массовой культуры. Я помню безумный, ошеломительный, необъяснимый, неповторимый успех отнюдь непростой книги Умберто Эко «Имя розы», читавшейся на всех языках сразу. И, конечно, у всех еще свеж в памяти код «Да Винчи». От этой пандемии мы отделались лишь с помощью нового романа, который безболезненно забылся читателями Дэна Брауна. Но на смену ему пришла татуированная девушка шведского автора. Каждая такая книга, внезапно, но безоговорочно захватывающая все страны и народы, отличается от предыдущей. На это вся надежда. До тех пор, пока мы не научились прогнозировать успех, читателю остается свобода выбора. Все критики крепки только задним умом, позволяющим объяснить уже состоявшийся успех. Впрочем, и это трудная и захватывающая задача. У микрофона ведущая нашего книжного обозрения Марина Ефимова.
Три романа шведского писателя Стига Ларссона вышли друг за другом в 2008, 2009 и 2010 годах. «Девушка с татуировкой дракона», «Девушка, которая играла с огнем» и «Девушка, разворошившая осиное гнездо». В русском переводе «Девушка, которая взрывала воздушные замки». Все романы объединены названием «Трилогия тысячелетия». И одни только американцы раскупили их в количестве 14 миллионов экземпляров. Плюс миллионы зрителей, посмотревших экранизацию этих произведений. Чтобы продемонстрировать популярность трилогии, приведу пример. Издательство «Кнопф» выпускает подарочное издание Ларссона. Рецензент «Нью-Йоркера» Джоан Акуселла рекомендует его читателям в таких словах.
Если последние два года вы были в коме и не прочли романы шведского писателя, то новое издание ценой всего в $99 будет для вас удачной покупкой. Тем более, что там к романам прилагается отдельная книжка и биография автора под названием «О Стиге Ларссоне».
Для тех, кто был в коме и не прочел романы, или, как я, не прочел все, привожу кратчайшее описание. Два главных персонажа – журналист Микаэл Блумквист и девушка Лизбет Саландер, компьютерный хакер, борются с крайне правыми реакционными силами в Швеции. Романы были бы традиционными детективными историями, если бы не два отклонения. Все злодеи Ларссона – нацисты и неонацисты, и все убийства изощренно жестокие. Описывать их не хочется, тем более, что их совершают как враги героев, так и сами герои. Приведу лишь один пример – смерть человека, вдавленного лицом в кучу догорающих углей. Другая историческая особенность трилогии в том, что все три романа опубликованы после смерти автора.
В 2003 году Ларссон представил рукопись первого романа в издательство «Пират Ферлаг», специализирующееся на криминальных романах. Редакторы издательства даже не открыли пакет с рукописью, узнав из письма, что это первый роман автора. Редакторы «Пират Ферлага» не читают романы новичков. Сейчас эти редакторы даже вызывают сочувствие, поскольку второе издательство, «Норстедс Ферлаг», в которое обратился автор и которое приняло его трилогию к публикации, продало только в Швеции 3,5 миллиона экземпляров его книг.
Редактура проходила медленно, и из-за несогласий между автором и редактором Эвой Гедин, и из-за занятости Ларссона, который был загружен основной работой в журнале «Экспо». В книге «О Стиге Ларссоне» приводится их переписка с усталыми поторапливаниями редактора и с горькими жалобами автора. Однажды, через полгода после начала работы над редактурой первого романа, Ларссон подошел к зданию, в котором помещалась редакция его журнала, обнаружил, что лифт не работает, поднялся пешком на 7-й этаж, упал и умер. Ему было 50 лет. Всю свою сознательную жизнь Стиг Ларссон был убежденным лифтистом. В 80-х, после наплыва иммигрантов, в Швеции, как и по всей Европе, разгорелся шовинизм, расизм и прочие последствия смешения национальностей. Расплодились неонацисты и члены Арианской лиги, причем уже не безумные юнцы, но цивилизованные с виду господа в хороших костюмах, занимавшие административные и государственные посты. В борьбе с ними Ларссон организовал журнал «Экспо», призванный защищать демократию и свободу слова тем, что находил и публиковал информацию об экстремистах. Этим Ларссон заработал себе много врагов.
В типографиях, печатавших журнал, регулярно разбивали окна, а самому Ларссону угрожали смертью. Он был осторожен, не разрешал себя фотографировать. В ресторанах они с его многолетней партнершей Эвой Габриэлсон садились так, чтобы каждый видел все входы и выходы из помещения. Несмотря на это, Ларссон, по мнению друзей, был счастлив. Он занимался журналом, а на досуге предавался своему любимому времяпровождению – чтению детективных романов. И вдруг, ни с того ни с сего, как говорят друзья, Ларссон, которому было уже сильно за 40, начал писать.
Он умер от инфаркта, написав и сдав в издательство три романа, но не успев получить за них причитавшиеся ему миллионы. И из-за этих денег начались споры. Эва Габриэлсон не была его официальной женой. Детей у него не было. В разговорах он намеревался завещать свои деньги местной ячейке шведской коммунистической партии. По закону деньги получили ошеломленные родственники, отец и брат, с которыми у писателя давно не было никаких отношений. Другие споры разгорелись вокруг авторства, которое некоторые друзья Ларссона приписывают Эве Габриэлсон. Как и несколько сотрудников журнала «Экспо», они считают, что у Стига Ларсена не было писательского дара. Если это так, то в пользу его авторства говорит то, что все редакторы были низкого мнения об оригинальных вариантах текста романов. Рецензент Акасселла пишет:
«Роман «Девушка с татуировкой дракона» открывается 12 чудовищно скучными страницами статистических данных о финансовых преступлениях. Во многих местах роман грешит вопиющим нарушением логики и последовательности. Повсюду болтаются концы, которые не сходятся с другими концами. Во многих эпизодах нагромождение ненужных деталей. Шутки не смешны, диалоги беспомощны, словарь банален. Правда, я базирую свои впечатления на английском переводе, но, судя по мнениям редакторов, и шведский вариант не лучше. Словом, это не Толстой».
Тогда чем эти посредственные романы заслужили такую популярность? Многие критики объясняют успех трилогии тем, что при всех стилистических слабостях Ларсен очень хороший рассказчик. Перуанский классик Марио Варгас Лоса сравнил его с Дюма отцом, создавшим образ самого знаменитого в мире мстителя, графа Монте-Кристо. А рецензент Акасселла пишет:
«Трилогия Ларсена «История отмщения» — популярный жанр. В центре трилогии женщина-воительница, а это сейчас одна из любимых героинь, во всяком случае в кино. И, наконец, сексуальные фантазии для мужчин. Все это помогло сделать романы Ларсена бестселлерами. А для дешевого возбуждения и нервной дрожи много красочных увечий».
Да, трилогия Ларсена – история мщения. И в последнем романе девушка Лизбет всаживает топор в лицо обидчику ее матери, садисту по имени, увы, Александра Золоченко. Боже, в какую безвозвратную даль ушло элегантное мщение графа Монте-Кристо.
When people think of Sweden, I think they have the wrong idea. Like Cliff Richards, who thought it was just porn and gonorrhea. And Lou Reed said in the film Blue in the Face, that compared to New York City, Sweden was a scary place. They seem to have a point after meeting with this girl. Maybe not Cliff Richards, but Lou had surely met her. The doubt in her eyes when I said I wanted to kiss her. For the sake of liking her, not because of the blizzard.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Картинки с выставки. «Полюс», Амундсен и Скотт в Музее естественной истории. «Зимняя музыка». Муза музея, гость «Американского часа», экскурсовод «Метрополитен» Лариса Фрумкина.
Наша программа «Без помех» поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода. Радио Свобода. Новости.
В Москве 23:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Обстановка в московском аэропорту Домодедово, где в понедельник произошел взрыв, повлекший гибель десятков людей, вечером в целом нормализовалась. В понедельник днем у кафе в зоне международных прилетов Домодедово в результате взрыва погибли не менее 35 человек, пострадали около 170, десятки раненых госпитализированы в тяжелом состоянии. По данным следствия, взрыв, судя по всему, осуществил смертник. Момент теракта зафиксировала одна из видеокамер наблюдения. Мировое сообщество резко осудило теракт в московском аэропорту Домодедово. Президент России Дмитрий Медведев получил соболезнования от лидеров многих стран мира. Соединенные Штаты заявили, что осуждают теракт и предложили России помощь в его расследовании. Против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева может быть возбуждено третье уголовное дело, заявили гособвинители по второму делу ЮКОСа. По их словам, сейчас в розыске находятся 18 соучастников осужденных. И если в дальнейшем обнаружатся новые факты преступлений, то Ходорковскому и Лебедеву предъявят дополнительные обвинения. В докладе правозащитной организации Human Rights Watch за 2010 год отмечается, что ситуация с правами человека в России остается крайне негативной. Уроженка Северной Осетии Мадина Саламова, известная также под псевдонимом Мария Амели, в понедельник была депортирована из Норвегии в Россию. В Норвегии она прожила 9 лет, пытаясь получить там вид на жительство. Россия ждет от НАТО ответа на предложение по европейской системе противоракетной обороны. Если же договориться о сотрудничестве не удастся, Москва будет вынуждена принять решение о размещении ударной ядерной группировки, заявил сегодня президент Дмитрий Медведев.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» картинки с выставки. «Полюс. Амундсен и Скотт в Музее естественной истории». Зимняя музыка. Муза музея. Гость «Американского часа» – экскурсовод «Метрополитен» Лариса Фрумкина. Нынешний год юбилейный для полярников. 100 лет назад был впервые достигнут Южный полюс. Этому достижению, однако, сопутствовал один из самых драматических и трагических эпизодов за всю историю полярных экспедиций. Гонка к полюсу норвежца Амундсена и англичанина Роберта Скотта, закончившаяся гибелью последнего. Нью-Йоркский музей естественной истории отмечает 100-летие этого происшествия особой экспозицией, о которой мы расскажем в сегодняшнем выпуске нашей традиционной рубрики «Картинки с выставки». Будь моя воля, я бы объявил эту выставку обязательной для посещения всеми школьниками. Дело в том, что полярные экспедиции дают бесценный опыт героизма, никак не связанного с войной. Впрочем, детей в музее и без того много. И это значит, что аромат полярной романтики не окончательно выветрился за прошедшие 100 лет. Нас по-прежнему трогает эта эпопея, рассказывающая, как Роберт Скотт дошел до полюса лишь для того, чтобы убедиться, норвежцы пришли сюда первыми. И уж совсем трудно без слез читать последние записи в дневнике замерзающего Скотта, окончившего вместе со всеми спутниками свои дни всего в нескольких километрах от склада провизии, которая могла бы спасти злосчастную экспедицию. Но именно гибель принесла англичанам славу. Их хоронила вся империя. Чтобы оживить эту давно известную трагедию, музей естественной истории, знаменитый изобретательными выставками, втягивает посетителя в повседневную жизнь двух экспедиций. Нас подробно знакомят с каждым участником. Мы видим их портреты, публикации, дневники вели абсолютно все герои антарктического похода. Мы видим, как они были одеты, знаем их рацион, в 2-3 раза более калорийный обычного. Кураторы реконструировали жилища полярников, выставили норвежскую скрипку, которая помогала справлять праздники. Здесь есть и нарты, и настоящие, очень громоздкие по нынешним меркам лыжи, и, конечно, макеты, карты, маршруты, фотографии полюса. Наконец, изучив дотошную экспозицию, разглядывая которую я провел весь короткий зимний день, посетителю предлагают психологический тест, определяющий, годитесь ли вы в полярники. Я, признаюсь, этот тест не прошел. Но это не мешает мне страстно любить все, что связано с полярными исследованиями. Всем временам года я предпочитаю холодное, любым осадкам снег, ибо он проявляет жизнь, обнаруживая ее следы. Однажды я увязался в горы за профессиональным следопытом. За деньги он работал в ФБР, для души ходил за зверьми. Пока мы карабкались на снегоступах к вершине, он лаконично исправлял мои ошибки. Кот – енот, лошадь – олень, собака – койот. «Как ты не видишь, дикий зверь, — сказал он, — идет целеустремленно, не разбрасываясь, и прыгает, как балерина, точно зная, куда приземлиться». К вечеру, когда снег познакомил нас со всеми горными жителями, кроме троллей, я окончательно окоченел, но на это мне никогда не приходило в голову жаловаться. Холод, по-моему, сам себя всегда оправдывает. Этически, эстетически, метафизически. Он пробирает до слез, как музыка, и действует, как лунный свет, меняет реальность, ни до чего не дотрагиваясь. «Зима, — говорил Бродский, — честное время года. И холод, — добавлю я, — обостряет переживания всего остального, начиная со времени. Чем сильнее мороз, тем дольше тянется минута. Достигнув летального предела, искусство становится искусством выживания». Поэтому быт высоких широт придает каждой детали скудного обихода забытую нами красоту необходимого. Костяные солнечные очки, надеты на себя водонепроницаемый каяк, мороженое из китового сала, средство от цинги, которым служит мясо живого тюленя. Живя в окрестностях небытия и ощущая трепет от его близости, люди становятся молчаливы и сосредоточены. Беда в том, что за последние полвека полярные шапки сократились вдвое. Ушанка стала тюбетейкой. В принципе, это как раз тот катаклизм, о котором мечтали юные мичуринцы всех стран и народов. Охваченные утилитарным зудом, мы рады принести ему в жертву другие полярные резервы, запасы пустоты, спрятанные под вечными льдами. Чистый излишек пространства, как высокие потолки или тонкая рифма, необязательная роскошь, придающая жилью достоинство, а стихам оправдание. Где-то я читал, что мысля, мы используем свой мозг лишь на несколько процентов. Остальное, видимо, уходит просто на то, чтобы быть человеком. Раньше мы лучше умели пользоваться полюсами. Они были не дорогой, не рудником, не скважиной, а храмом, лишенным деловитого предназначения. 100 лет назад люди рвались к полюсу лишь потому, что он был. Географическая абстракция, напрочь занесенная снегом. Стыдясь мальчишества, я до сих пор испытываю восторг, вспоминая приключения полярников. В лучших из них воплотились черты того прекраснодушного идеализма, который традиция с куда меньшими основаниями приписывает рыцарям, революционерам и паломникам. Фантазия, самоотверженность, благочестие. Тогда, 100 лет назад, это была религия атеистов, и полюс слыл их Граалем. Наш холодный выпуск «Картинок с выставки» продолжит беседа с Соломоном Волковым, который проиллюстрирует полярный сюжет зимней музыкой. Соломон, а теперь наша зимняя тема в ваших руках. Что значит зимняя музыка?
Зимняя музыка, Саша, может быть самой разнообразной. Она может быть зимней по названию, она может быть зимней по сюжету, она может быть зимней по настроению. И она также может быть разнообразной в плане эстетическом. Я хочу показать два фрагмента, связанные с полюсом, именно в плане противопоставления идейного музыки и абсолютно совершенно безыдейного. Идейным произведением в данном случае будет являться песня под названием «Северный полюс». Написал ее, кстати, композитор Валентин Кручинин. Я встречал его в коридорах Ленинградского союза композиторов. Он был автором очень большого количества песен, в том числе многих популярных песен военной поры. Но самой знаменитой песней Кручинина являлась та, которую он даже не написал сам. Он ее обработал всего лишь навсего, но действительно под его пером она завоевала в свое время всероссийскую и всесоюзную популярность. Это знаменитые легендарные кирпичики, о которых мы до сих пор можем прочесть в художественной литературе. А песня, которую я покажу, разумеется, к кирпичикам никакого отношения совершенно не имеет. Она называется «Северный полюс». И в ней два популярных и, должен я заметить, совсем неплохих поэта-песенника сталинского времени, Болотин и Сикорская, такие строчки предложили Кручинину, а может быть, они озвучили уже, как это часто бывает, существовавшую уже мелодию. «Сегодня мы подняли сталинский стяг у самого края земли».
Интересно, что сегодня, в наши дни, эта тема имеет свое продолжение, потому что недавно, как известно, российские власти установили российский флаг на дне моря под Северным полюсом. Таким образом, вот эта вот идея экспансии на север, она по-прежнему продолжается.
То есть они подняли путинский стяг у самого края земли.
Туда, где над полюсом ветер шумит, где солнце не вернуть сидит. Отряд свой вели под Овсянов и Шмидт, и Кренкель отважный родит. Особу вождя побеждаем всегда, решаем, что было весной. Горите теплила и наша земля, под самой полярной звездой. Горите теплила и наша земля, под самой полярной звездой. Oh,
Вот пример абсолютно безидейного подхода к теме холода, к теме зимы. Это опус Антонио Вивальди «Времена года», где есть час, разумеется, зима. Каждая вот эта часть, посвященная времени года, в свою очередь, трехчастна и имеет подробнейшую поэтическую программу, в которой подробнейшим, детальным образом описывается, что, собственно, хотел озвучить Вивальди. Так вот, в том отрывочке, который я покажу, описывается медленное передвижение по льду. Сначала осторожное, потом более смелое, со многими скольжениями и падениями. И все это происходит под аккомпанемент воинственных ветров. Итак, звучит взгляд Вивальди на итальянскую зиму, передано нам виртуозами Москвы под управлением Владимира Спивакова. А теперь еще два музыкальных фрагмента, связанных с зимой, которые скорее можно объединить под единой вывеской, хотя очень-очень разные, разумеется, их авторы были совершенно разными людьми. Это вступление оркестровое к опере Римского-Корсакова «Снегурочка», сочинение 1882 года. В этой своей опере Римский-Корсаков погрузился в мир славянской мифологии, как никогда раньше. И этот мир его чрезвычайно увлек, можно сказать, утащил, что называется, к себе, прижал его к своей груди, этот мир. И Римский-Корсаков для нас навсегда останется и певцом русской истории, с одной стороны, но и с другой стороны, певцом исконной русской мифологии.
Соломон, вы интересно говорили всегда о том, что эта опера «Снегурочка», она должна была играть ту роль, которую сейчас играет Щелкунчик на американской сцене.
Да, и ведь пьеса Островского, по которой это опера создана, она тоже основополагающая для русского национального мышления. Но вот, к сожалению, тот класс, который должен был подхватить и пьесы Островского, и музыку Римского-Корсакова, а это, в первую очередь, русское купечество и нарождающаяся русская буржуазия, этот класс был, как мы знаем, уничтожен с наступлением революции. Поэтому ни Римский-Корсаков, ни Островский не стали вот теми классиками русской национальной культуры, они не заняли того места, на которое они рассчитывали и которое они, конечно, заслужили. И что мы потеряли, мы можем услышать в этом вступлении Римского-Корсакова к «Снегурочке», где великолепно, изумительно, незабываемо изображена последняя зимняя ночь. А вот другой пример, гораздо более успешного в плане национального признания, композитора, который очень-очень много задумывался над передачей в музыке национальных мотивов, национального самосознания. Это Ян Сибелиус, финский композитор, который родился в 1865 и умер в 1957 году. В 1897 году финское правительство, оценив его заслуги перед национальной музыкой, назначила ему пожизненную пенсию, которая позволила Сибелиусу забыть о всех заботах, связанных с зарабатыванием денег, и полностью только отдаться композиции. И он уже в 1899, то есть через два года, году, по-моему, полностью эту пенсию вперед на 100 лет, что называется, оправдал, сочинив опус под названием «Финляндия», который стал просто-напросто музыкальной визитной карточкой Финляндии, и который для меня также олицетворяет и идею холода.
Финны знают толк в холоде, да?
Да, и это некий автопортрет Финляндии и автопортрет ее холодного величественного пейзажа.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Много лет мы ведем нашу рубрику «Картинки с выставки», рассказывающую о том, что происходит в нью-йоркских музеях. И это всегда рассказ о прекрасных, но неодушевленных объектах. Есть в музее, однако, и другие сокровища – экскурсоводы. Сотни, даже тысячи добровольцев, среди них много немолодых женщин, которые с энтузиазмом и бескорыстно делятся с приходящими своей любовью к прекрасному. Музы музеев, они ведут себя хозяйками в дворцах искусства. Но попасть в их число отнюдь не просто. Это большая честь, которую нужно заслужить знаниями. Поэтому я так горжусь дружбой с очаровательной Ларисой Фрумкиной, которая водит экскурсии для наших соотечественников по лучшему музею Америки «Метрополитен». Сегодня Лариса – гость «Американского часа». Лариса, расскажите, что вы делаете в музее «Метрополитен»?
В музее «Метрополитен» я вожу экскурсии по-русски. И иногда читаю лекции по-русски и показываю слайды. И, кроме того, самое замечательное и интересное – это самые разнообразные занятия и лекции, которые мы там посещаем.
Что это за публика, которая добровольно, вы не получаете денег, вводит экскурсии по «Метрополитен»? Расскажите про этих добровольцев.
В музее больше 1000 добровольцев. И большинство – это очень богатые дамы, которые не только там водят экскурсии, все время занимаются усердно, но и которые дают миллионы на развитие музея. Некоторые по 35 лет там уже работают. И их жизнь просто вот сосредоточена на том, что они делают в музее. Некоторые уже очень немолодые, они с трудом ходят, уже им трудно говорить, но они не оставляют этого своего занятия, самого любимого, наверное, в их жизни. И многие просто до самой смерти они продолжают водить экскурсии.
А как вы попали туда?
Когда я собиралась уйти на пенсию, а я работала учительницей в школе в Нью-Йорке, то я думала о том, чем бы мне заняться и что бы мне было интересно делать после того, как я стану совершенно уже свободной. И вдруг оказалось, что в музее Метрополитен набирают новую группу, чтобы водить экскурсии по-русски. Вообще там будет экскурсии на всех европейских и неевропейских языках, и китайский, японский, корейский и так далее. И вот первый год, 99-й год это был, когда должны были создать группу гидов, которые говорят по-русски. Меня принимали очень изысканные пожилые дамы, говорили со мной, они мной как бы остались довольны, и мне объявили, что я могу приступить к занятиям в сентябре, и целый год мы должны были только заниматься. А потом уже, после того, как мы сдали все экзамены и провели экскурсию по-английски для нашего жюри, после этого только мы получили право водить экскурсии.
Когда вы водите экскурсии с российскими посетителями, что их больше всего интересует?
Посетители бывают очень разные. Они бывают жителями Нью-Йорка, из Бруклина, из Квинса. Они бывают жителями разных штатов американских, которые когда-то эмигрировали. Но очень много из Москвы, Ленинграда, из других городов, из Израиля. Некоторые русские приезжают из Испании, из Германии, из Англии. Русские почему-то больше всего любят импрессионистов. Но вообще их интересует все, что мы им показываем, и они с большим удовольствием ходят и задают вопросы. Потом, если они оказываются жителями Нью-Йорка, то они приходят еще раз, и потом в какой-то момент они говорят, что вот они поклонники наших экскурсий, и они всегда готовы слушать нас еще раз.
Наверное, у вас немало курьезов было с вашими посетителями.
Да, курьезы, конечно, бывают. Ну, например, одна женщина, когда мы вошли в зал фламандской живописи, она оживленно вдруг спросила: «А что это здесь повсюду какая-то женщина с ребенком?» Я говорю: «Ну как же, это Мадонна и Христос». Женщина очень удивилась и сказала: «Да, а что, разве есть какая-нибудь история?»
Лариса, скажите мне, вы ведь все музеи в мире знаете, вы объездили весь мир, вы прекрасно знаете русские музеи. Чем Метрополитен отличается от всех остальных музеев?
Это музей энциклопедический. В нем представлены все почти этнические группы, которые на Земле существуют, и все исторические эпохи. Так вот, не во многих музеях есть такие отделы, как африканский отдел, вот крыло Рокфеллеров. Это место, где из искусство Америки до Колумба. Такое есть еще в Испании, потому что Испания послала в Америку Колумба. Но больше, в общем-то, нигде. И вот эта удивительная полнота коллекций, вот она как раз и делает Метрополитен отличным от других музеев мира.
Лариса, вы работали вместе с самым, наверное, знаменитым директором музея, который когда-либо жил на свете, Монтебелло. Что вы можете о нем сказать?
Монтебелло действительно замечательный был директор, потому что он сделал, что было куплено в его время и приобретено музеем. И потом он был человек, удивительно славно общавшийся со всеми. И вот с нами русскими он тоже общался с интересом. Я знаю даже, что он немного говорит по-русски.
А что вы скажете о новом директоре Кэмпбелле?
Ну, так я его просто мало очень представляю. И даже когда его вижу, я не всегда его узнаю. Он такой очень моложавый и совсем на директора не похож. Но вот то, что я о нем читала, например, в журнале «Нью-Йоркер», все очень интересно, и он крупнейший специалист, сам ученый, но, по-видимому, ему своими вот шпалерами, которыми он занимался, не придется уже так серьезно заниматься, потому что музейные обязанности очень отнимают его всего. Но вообще он очень-очень ученый-искусствовед.
Какой ваш любимый зал Метрополитен?
Пожалуй, я люблю нидерландскую живопись, и мой самый любимый художник – это Питер Бруегель-старший. И вот, кстати, про нового директора, когда его спросили, что вы думаете является самым главным шедевром, он сказал: ну разве можно ответить на этот вопрос в таком музее, как Метрополитен? Но когда его заставили очень подумать, он сказал: ну, конечно, это Питер Бруегель-старший, сборщики урожая.
Не было случая, когда я приходил в музей и не посетил эту картину. Она еще в изумительном состоянии, потому что я видел все картины Брегеля в мире. Я специально ездил по всем музеям, где он был, и нигде лучше нью-йоркского Брегеля я не видал.
Когда Монтебелло уходил на пенсию, его спросили, какую бы картину вы взяли с собой домой, если бы вам разрешили. Он сказал, что это будет картина Вато. А что бы вы взяли домой, если бы вам разрешили?
Да, вот, между прочим, Вато, я думаю, что он имел в виду вот маленькую картину вот итальянского музыканта. Эта картина пришла, кстати сказать, в Метрополитен из Эрмитажа. Когда распродавали Эрмитаж, то вот этот музыкант оказался в Метрополитен. И я очень счастлива, что его продали. И теперь я уже 36 лет, которые я живу в Америке, я могу всегда подходить и любоваться этой картиной и показывать туристам. Что бы я взяла домой? Да, пожалуй, я затрудняюсь. Я думаю, что я бы ничего не захотел взять домой, потому что дома очень трудно иметь великое произведение искусства. Оно как-то заполняет все, и не остается уже никакой жизни. Шедевры должны быть в музеях. Pictures hanging in a hallway, and the fragments of this song have remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, were you suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair, like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning. On an ever-spinning reel, as the images unwind, like the circles that you find in the windmills of your mind.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Борис Парамонов, Марина Ефимова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Каждый будний день в эфире с 8 до 9 вечера. Круглосуточно на моей авторской странице на сайте свободанews.ру. Вместе с теми, кто мыслит свободно, мы подводим итоги дня. Время свободы. В эфире и в интернете.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5895, 6105, 7395. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».